Лео Таксиль. Забавная Библия. Предисловие. В атеистической литературе не так уж много книг, убедительно и в то же время ярко и остроумно, опровергающих нелепости основной священной книги иудеев и христиан – Библии. Одной из таких ярких и увлекательных книг является «Забавная Библия», написанная известным французским журналистом-атеистом Лео Таксилем. С неистощимым юмором он разбирает нелепости и противоречия Библии. Достоинством книги является также и то, что автор подробно анализирует библейские легенды. Габриэль Антуан Жуан Пажес, 1854-1907 годы, родом из Марселя, писавший под псевдонимом Лео Таксиль, ярый противник католицизма и клерикализма, за короткий срок приобрел известность целым рядом литературных произведений, едко высмеивавших религию и церковь. С пятилетнего возраста Габриэль Пажес воспитывался в иезуитском монастыре. Перед ним открывалась дорога большой церковной деятельности. Но он покинул своих учителей и наставников и стал страстно разоблачать их ханжество, лживость и прикрытое лицемерием своекорыстие. «Недаром», — писал он в своей исповеди, — «я провел свои юные годы в монастырских стенах, среди духовенства, где вполне постиг, на чем зиждется папская вера». Лео Таксиль выступил с разоблачительными произведениями против католической церкви. С вопросами истории религии и церкви, действительным содержанием и смыслом религиозных учений Лео Таксиль был прекрасно знаком. Он блестяще использовал эти знания в сатирических произведениях и в памфлетах. Его остроумно написанные статьи и книги пользовались большой популярностью у широких масс французского народа. В 1879 году, когда Пажесу Таксилю было 25 лет, вышла в свет его первая антиклерикальная книга «Долой скуфью». За ней на протяжении 5 лет последовало еще десятка-полтора хлестких произведений. Любовные похождения папы Пия IX, святые любители порнографии, семейство Борджа, сын иезуита, «Отравитель Лев XIII и 5 миллионов канонников» и другие. Католическое духовенство встретило в штыки его сочинения и пыталось искоренить вредные идеи, распространяемые отпавшим от церкви блудным сыном. Христианство, как известно, на протяжении всей истории умело приспосабливалось к тем условиям, в которых ему довелось существовать. Католическая церковь была опорой феодального строя. Она, по словам Энгельса, окружила феодальный строй орелом божественной благодати. Но в XVIII столетии, под натиском революционных движений, господство феодализма в Западной Европе было подорвано. С ним потерпело жестокое поражение и римско-католическая церковь, именем Бога освящавшая и отстаивавшая власть феодалов. Религия предстала перед глазами людей как сплетение грубых суеверий и жестокого насилия над совестью человеческой. Однако к середине XIX века буржуазия, увидевшая смертельную угрозу своему владычеству со стороны рабочего класса, раскаялась в вольномыслии, которым похвалялась, идя на бой с защитниками старого строя общества. Она стала искать помощи служителей религии в борьбе против революционных настроений трудящихся. Вольномыслие, которое обосновывали и утверждали лучшие представители буржуазии в пору, когда шла смертельная борьба против засилья светских и духовных феодалов, стало теперь угрожать господству капиталистов. И церковь стала защищать устои капитализма. Религиозные организации и служители культа с полной готовностью пошли на помощь буржуазии. В свою очередь, капиталисты стали заботиться о благополучии священнослужителей. Капитализм утверждал свою диктатуру в Европе, и уже в период революции 1848 года папство объявило войну всему тому, что могло подорвать незыблемость буржуазного строя. Перечень главнейших заблуждений нашего времени. Силабус, опубликованный папой Пием IX в 1864 году, предавал анафеме социализм и коммунизм. Отвергал свободу науки и философии, общественный прогресс. В конце XIX века католическая церковь выступает в тесном единстве с империалистической буржуазией. Активным проповедником этой политики оказался папа Лев XIII, занявший Ватиканский престол в 1878 году. Он рьяно доказывал, что главная опасность для империализма заключена в социалистическом рабочем движении и что церковь располагает широкими возможностями для противоборства с ним. Но не только в рабочем движении Ватикан видел опасность для существующего строя. Любое проявление свободомыслия, любое отступление от христианских канонов рассматривались как посягательство на те порядки, которые установлены в обществе. В апреле 1884 года папа Лев XIII обратился к верующим с посланием, которое получило название по его первым двум словам «род человеческий». В этом послании папа призывал к решительной борьбе против безбожия, против всех, кто не признает руководящей роли римско-католической церкви. Послание объявляло неверие в Бога и вообще свободомыслие делом князя тьмы, дьявола, его орудием, следствием ненависти дьявола к христианству. Папская энциклика была своеобразным призывом сил реакции к походу против атеизма и свободолюбия. В пастырском послании говорилось, в частности, о людях, принадлежащих царству сатаны и одержимых бесами. Папа имел в виду масонов, потому что в масонстве, по его словам, снова возродились злые духи, восставшие против Бога. Уместно напомнить, что движение масонов возникло в буржуазно-аристократической среде. Масоны провозгласили необходимость объединения людей на началах взаимопомощи, равенства и братства. Нужно ли говорить, что эти принципы в условиях классово-антагонистического строя служили примирению масс с окружающей действительностью, социальной несправедливостью? И хотя цели Ватикана и масонов в конечном счете не расходились, папство усмотрело в масонстве своего противника. Ведь оно выдвигало собственную программу, проявляло самостоятельность, действовало вне рамок католической церкви. Вот почему даже масонство, выступавшее против атеизма, культивировавшее грубые суеверия, для папства стало извечным врагом. На призыв Льва XIII сорвать маску с масонов неожиданно откликнулся никто иной, как Лео Таксиль. Каков же был восторг профессиональных защитников религии, когда им стало известно, что послание Льва XIII подействовало даже и на одного из ярых вольнодумцев того времени, французского журналиста Габриэля Пажеса, писавшего под псевдонимом Лео Таксиль. 23 апреля 1885 года этот богохульник и нечестивец превращается в раскаявшегося грешника, рьяного католика, борца против масонства. Произошло нечто невероятное, и этот проклятый церковью нечестивец, богоотступник, злоречивый хулитель церкви и веры в Бога явился к священнику одной из парижских церквей и, упав на колени, слезно просил принять его вновь в лоно христианской церкви, от которой он так легкомысленно отрекся. Раскаявшийся грешник молил о милости к нему. Он горько каялся в совершенных грехах и просил защиты от дьявола, по прямому наущению которого он якобы и восстал против Бога, покинув родную религиозную среду. Таксиль поведал о том, что он общался с дьяволом, сатаной, и высказал желание раскрыть всю подноготную бесовских действий, способы и пути, которыми дьявол искушает людей. Иезуиты высоко оценили это чудесное обращение. Один из видных деятелей иезуитского ордена Грубер писал: «Прошел всего год, и вследствие папских молитв луч Божьей благодати коснулся одного из закоренелых атеистов и врагов церкви, публициста, который более других способен к осуществлению призыва наместника Христа на земле. Католические прелаты решили, что Таксиль посвящен во все тайны масонства, и требовали от него разоблачительных сочинений. Высшие чины католической церкви предложили Таксилю обратить свое талантливое перо против вольномыслия в защиту религии и церкви. Раскаявшийся грешник с полной готовностью согласился на это и стал ревностным религиозным деятелем. С фанатической ненавистью клеймил он вольномыслие людей и их отпадение от церкви, представляя эти прегрешения как дело сатаны, как развращение людей дьяволом, как результаты борьбы дьявола против Бога. Таксиль пишет одну книгу за другой. Каждое его новое произведение церковь встречает с восторгом. Иезуиты восхваляли его труды «Братья трех точек», «Дьявол и революция» и другие способствовали их распространению. Поток антимасонских писаний разливался все шире. В 1893 году был опубликован «Дьявол в XIX веке». На титульном листе стояло имя доктора Батайля, псевдоним сотрудника Таксиля доктора Гакса. Значительную часть этого труда написал сам Таксиль. Таксилю удалось вырвать из когтей дьявола и вернуть к Богу несколько человек. Венцом его разоблачительной деятельности явились сенсационные мемуары мисс Воган, псевдоним секретаря Таксиля Фифи Лемс. В мемуарах рассказывалось, будто мисс Воган была якобы еще при рождении обручена с главой бесов Асмодеем, совершила с ним путешествие на Марс и получила в подарок кусочек хвоста льва святого Марка. Обращение Дианы Воган из бесовского состояния в христианство вызвало шумный восторг в религиозном лагере. Слезы умиления, искренние и притворные, текли рекой в тех случаях, когда вспоминали историю спасения девицы, избежавшей предназначавшихся ей адских мучений. Воган завела оживленную переписку с высшими иерархами церкви, которые старались в своих посланиях ободрить Диану, мужественно рискнувшую сделать страшный шаг – порвать со всемогущим мстительным дьяволом. Сам папа Лев XIII прислал ей через кардинала Пароччи свое святительское благословение. Милости градом сыпались на Таксиля. Ему так шумно рекламировавшему религию и церковь, так красочно описывавшему козни дьявола, покровительствовали очень влиятельные люди. В 1887 году он прибыл в Рим и удостоился чрезвычайной почести, получил аудиенцию у папы. Непогрешимый наместник Бога допустил Таксиля к целованию своей святой туфли. Лев XIII во время приема в Ватиканском дворце сказал Таксилю, что жизнь писателя нужна для борьбы за католическую веру. Он расхвалил и обласкал нового борца за религию, а также милостиво сообщил ему, что с особым удовольствием читал его книги, и благословил этого ревнителя религиозной веры на дальнейшие трудные подвиги в борьбе против безбожия.